Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет!
Здравствуйте!
Константин, привет!
Здрасте!
Это Костя тайский.
Да. Он думает, что он тайский, потому что родился в самолете, когда он пролетал над Таиландом. А, кстати, что у нас с сосисками?
5 минут тайский. Да, мы продолжаем историю различных религиозных верований в Юго-Восточной Азии. Почему это важно и интересно, мы в прошлый раз это презрядно, я думаю, рассказали. И вот теперь мы к фактуре переходим. Что мы можем сказать про фактуру?
Мы подготовили прям несколько очень глубоких тем. То есть, мы их глубоко изучили и подготовили. Начнем с одной из моих любимых и наиболее долго изучаемых. Это так называемый тату-шаманизм. Да? Вот. Но предварительно я хочу сказать вообще, какие бывают, на мой взгляд, по моим результатам моих, скажем так, полевых исследований, какие бывают вообще шаманы в Юго-Восточной Азии. Их там, оказывается, много разновидностей очень. То есть, всякие разные, смотря что тебе нужно.
Специалисты разные.
Кого-то приворожить,
или отворожить.
Заказать или снять приворот и отказать, наоборот. Ну, в смысле, там может даже наговор на смерть сделать, ну, как и у нас все это делает. Кстати, а ты случайно не интересовался, есть ли какие-то научные труды, которые изучают современный российский, вот эту вот магию российскую современную? Это же тоже богатейшая культура.
Да, конечно.
Психиатрические
труды, я знаю.
Нет, по этому поводу. Я серьезно, это что-то должен был систематизировать, например.
Дело в том, что оно все искусственное и новодельное, поэтому изучать там пока нечего.
Не, погоди, смотри, вот есть неоязычество.
Да.
У них там 500 видов свастик, у каждого свое описание. Это что-то все придумал, можно изучать.
Это так, как оно искусственное и новодельное. Возрастом это все.
С 90-х годов.
Да, 20-30 лет ему всему этому, да. То что там изучать?
О, это не шаманизм.
Это только психиатр пока может изучать, понимаешь? Что если человек реально вот поэтому упарывается, будучи с высшим образованием и прочее, и вдруг понимаешь, у него это упало с неба, то этим заниматься должен или психиатр, или следователь. Потому что, может быть, он нормальный и собирается денег вымучить на этом. Вот тут тогда следователь. Если нет, то психиатр.
Очень жалко, я думал, что ты сейчас мне скажешь, читай автора такого-то. Там неошаманизм, все подробно. Так вот, про шаманизм, который настоящий древний, не нео, да, которому много тысяч лет. Значит, шаманы подразделяются на кучу разновидностей. Причем шаман, вот посмотрите картинку, это стандартный шаман, то есть бородатый, весь в бусах, в амулетах, бывает с дредами. Значит, бывает, что они там замотаны в каких-то тряпках, которые напоминают тигриные шкуры. Ну, на самом деле, это тряпка, понятно. Или там леопардовые бывают у них модные. Но в то же время такой нонсенс довольно странный для нас, да? Шаманом может быть буддийский монах. То есть, он монах, он лысый в оранжевой тряпке, но он при этом и шаман. Причем полноценный шаман по полной программе вообще бывает.
Сейчас... Это как бы у нас был бы, например, монах, ну, скажем, Троицы Сергиева монастыря, колдун.
Да, он бы приносил жертвы, резал бы петухов, там, да, как бы, не знаю, тыкал бы куколки этими иголочками и все остальное. То есть, как бы у нас-то исключено именно вот благодаря, в кавычках, этому неприятию одной культурой другой, да. У нас язычество наше исчезло полностью, как бы было истреблено. Ну, специально-специально я, кстати, не знаю.
Но оно было вытеснено, скажем так. Да. Почему? Потому что у язычества такого рода, как мы описываем, которое низовое, народное, обычное, у него есть один огромный плюс, ну, в смысле его существования, и связано с ней минус. Все обычно оно диалектически, как единство и борьба противоположностей. То есть, так как это язычество, практикуемое самими людьми на месте, оно вообще, что называется, не ресурсоемкое, то есть совсем. То есть у тебя на этом невозможно построить большого бизнеса. Никак вообще.
Да, вот я хотел об этом сказать, да.
А центральная, организованная, большая религия требует, чтобы у тебя были какие-то соборы, к соборам, чтобы были подключены специалисты, которые будут просто элементарно ритуал отправлять.
Майбахи.
Ритуал отправлять. Для них нужно майбахи. То есть, это все очень ресурсоемко. А значит, оно не будет терпеть рядом с собой конкурента на этом поприще.
Да, да, да,
и
да,
будет его всеми силами вытеснять. В силу того, что на нашей территории так получилось, давным-давно еще в X веке. Христианство равно грамотность. То есть вариантов не было вообще никаких. Ты грамотный был только в том случае, если ты был христианином. То по мере распространения образования, это образование уже сразу несло с собой какой-то христианский заряд. Неважно в каком виде. Даже в Советском Союзе, если мы получали классическое школьное образование, мы изучали, например, великую русскую литературу 18, 19, 20 веков. А она имеет под собой прям конкретно глубокие христианские корни. Всегда. Угу. И поэтому, как только ты заканчиваешь школу, ну, ты уже относишься сразу ко всем этим самым шаманизмам, анимизмам и прочее, как какому-то суеверию, пережитку и прочее. Все, короче говоря, тебе оно интересно только вот как антропологу, например. Да, ты, да, то есть, да. Ты это именно,
как нам, собственно.
Ты это серьезно практиковать уже точно не будешь, скорее всего, никогда. А так как это происходило долго, то постепенно с охватом, образованием и, собственно, конечно, сетью церквей, проповедей и прочее, с охватом все больших территорий, язычество превращалось в какой-то маргинальный момент, что называется, на периферии быта.
Прошлого.
На периферии быта. Вот там молочка поставить и прочее. Вот постепенно бабушки, там, прабабушки, прапрабабушки, которые хотя бы приблизительно знали, как это делать и зачем, и делали это более того регулярно, они постепенно сошли на нет. И все, вот, пожалуйста, язычества у нас давным-давно уже нету.
Я помню, ключи потерял, мне бабушка сказала, что нужно пойти, и, обратившись к домовому, сказать, поиграл и обратно отдал. И найдешь ключи.
Быстро!
Так вот, начнем. Во-первых, в Европе, в Северной Европе, по крайней мере, я про викингов тоже много читал, да, центром языческого шаманизма.
Сами викинги.
Да, была Финляндия. Все, значит, ехали туда учиться, там были самые злые эти шаманы, колдуны. Я помню, что даже в сагах написано, что такой-то, такой-то, поехал. И там что-то год или два года в Финляндии изучал, значит,
кунг-фу.
Язычество, да, учился проклинать всех. Так вот, в том регионе, про который мы сейчас говорим, центром всего образования, культуры, архитектуры, и в том числе язычества, ну, именно если учиться, да, это была Камбоджа, естественно, потому что это была столица всех тех тамошних земель и всей огромной империи.
Ну, это первое большое развитое государство на территории континентальной Юго-Восточной Азии, это, естественно, Камбоджа.
Да, да, да.
Поэтому Камбоджа-Деша. Сначала все... Патном, потом Чинла, потом Чинла распалась на два государства: Чинла Суши, Чинла Море, потом Чинла Суши распалась на два, потом им с Явы подвезли короля.
Опять же, индорийского короля,
да.
Не местного, не монголоида.
Да.
Так вот, поэтому по всем легендам, сказаниям, а уже в более поздний период, там последние 200-300 лет по летописям, по каким-то писаниям, все самые лютые матерые шаманы учились в Камбодже. Хотя язычество, оно было везде примерно одинаково, оно происходит не из Камбоджи, оно происходит с самых древних, еще негроидных времен, мы об этом говорили. Да?
Да. Что интересно, сейчас в Юго-Восточной Азии, особенно в Таиланде, я сталкивался, что если ты... Мы как раз собирались поехать в Камбоджу, но не успели.
Из-за этого... про воду расскажи.
Из-за этого ковида вонючего. Нам, когда узнали местные тайцы в ресторане...
В ресторане, массажистки, да, где мы жили, везде спрашивали, а куда вы дальше?
Мы в Камбоджу. Будьте осторожны, говорили нам, потому что в Камбодже самые страшные вообще, самые страшные колдуны, они там проклянут, заколдуют, даже глазом моргнуть не успеешь, а будешь в ресторане, ни в коем случае вот так вот воду в открытую не пей, проси за паянную бутылку, потому что в такую воду они заколдуют за 5 минут так, что потом 20 лет будешь, так сказать, страдать после этого.
Я спросил даже, а что будет, если заколдуют, сказали... Они будут пользоваться твоим телом.
Ну, если шаман что симпатичный, то почему бы нет?
И причем сказали, что если ты вот заказал, хочешь попить воды, заказывай только в упакованном запаянное, чтобы здесь пластик был, открыл, тебе нужно в туалет.
Бери с собой.
Бери с собой, или если ты оставил, эту выбрасывай, заказывай новую, потому что все, вода уже заколдована. Это, ну, как бы, это деревенские, конечно, были люди, которые нам это все советовали. Это обслуга, то есть деревня, но тем не менее этот вот миф, он существует по сей день и очень крепко сидит и в культуре. Я много раз встречался с тем, что я там друзьям, товарищам, тайцам говорю, а я завтра в Камбоджу, там, господи, господи, боже, тебя упаси. Так вот, начнем с... структурировать, значит, шаманов, да, самые безобидные, самые часто встречающиеся вообще совершенно, то есть и монахи, практически в каждом храме такие есть и шаманы, Это так называемое, я буду говорить тайские названия, да, моду. Мо – это доктор, ду – смотреть. То есть, смотрящий доктор.
Проктолог.
Это которые по линиям руки смотрят, гадают.
Хиромант.
И раскладывают карты Таро. У них там они немножко другие свои, но все равно, по сути, это карты Таро. Значит, у них есть палочки там с какими-то значками, они их трясут или в мешочки, или в кубышки бросают, смотрят тоже твое будущее. И то, что сейчас называется здесь, в России, это современное неоязычество, нумерология.
Слушай, ну по поводу Таро, а это же наверняка они у европейцев почерпнули.
У них свое, у них там какие-то китайские символы.
Китайские,
вообще.
Да.
Но принцип тот же самый. То есть, говорит, что хочешь, спрашивай там. Хочу тетю с большими познаниями в ядерной физике завтра. Он там чик-чик-чик.
Не будет.
Не будет. Или будет, но с маленькими познаниями. Вот. Нумерология – это записывают дату рождения, твою, твоих родителей, во сколько родился. И у них еще очень важно обязательно день недели. Да. То есть, к любому ты шаману приходишь, вот, приворожить, отворожить, заворожить, сделать наговор на смерть, отговор со смерти. Неважно, все всегда спрашивают твой день недели рождения
и объекта.
И день недели рождения объекта, да. А мы этого не то что часто не знаем, никто из русских не знает, в какой день недели он родился.
Понятия не имею.
Да. Вот то есть, так. Приходится очень далеко пролистывать календарь можно пролистать в телефоне очень далеко и все. То есть, нужны настоящие имена, фамилии. И нужен обязательно день недели, вот какой день недели ты родился, время, и они там дальше по номерам все высчитывают. Это стандартно, про это, я думаю, много рассказывать не нужно, да, то есть, как бы это все знают.
Ну, только нужно сказать, что это, конечно, тоже очень старая индийская традиция, потому что индусы придумали в свое время цифры, которыми мы пользуемся, арабские, они на самом деле не арабские, индийские. А индийские, они к нам просто припоследствии.
Там по количеству углов. Один угол, два угла, там, да.
А, вот. И нумерология – это то, чем занимались брахманы всегда. Вообще. То есть, брахман – это вот прямо сейчас при дворе тайского короля есть брахманы, которые в том числе по нумерологии вычисляют какие-то благоприятные или, наоборот, строго неблагоприятные явления, которые окружают королевскую семью.
Здесь нужно упомянуть, это обязательно пригодится, про ситуацию с именами в Таиланде, и не только в Таиланде, вообще, в принципе, во всей индуизированной Юго-Восточной Азии. Все маломальски значимые люди, вообще, наверное, вообще все люди свои имена скрывали, ими не пользовались, и во многих регионах, в частности, в Таиланде, в том же, не пользуются до сих пор именами, фамилиями настоящими. У них у всех клички. Почему? Потому что если я знаю, как тебя зовут на самом деле, я от души там прям...
Чтоб ты тебя на очки разорвало!
Да.
И смотришь, я пошел, и там это
пол. И мы с Дементием моем полы. Вот. То есть, любого человека можно ему навредить, да, приворожить, как-то повлиять на его судьбу, на его удачу, даже просто простой завистью. То есть, вот у тебя все хорошо, ты такой пухлый, розовенький. Я такой, какой он розовенький, а ты раз и уже бледненький.
Наоборот, посмуглел, это ужасно.
То есть, можно просто тупо сглазить, даже не надо быть для этого шаманом, просто вот от всей души пожелать тебе какого-то зла, да. Поэтому они вышли из ситуации. Вот, начиная еще с тех времен, про которые ты рассказываешь, у всех людей, которые нам известны по каким-то летописям, у них у всех категорически всегда клички. То есть, их настоящие имена, данные им по рождению в семье и фамилии до нас, как правило, или не дошли вообще, или упоминается где-то там не полностью, так вскользь, да. Значит, клички какие? У правителей понятно, что на санскрите там типа как «Большой лев», или там «Царь-правитель лев», или какие там еще бывают.
Господи боже мой, Деварадзе,
например,
элементарно,
есть,
бог-император.
Там, да, бог-император. Храм на Большой горе.
Или, например, какой-нибудь...
Сокровище из Син.
Шри Дхарма Чакра Девираджа. Конкретно говоря, повелитель... Большой повелитель вселенной.
Да.
Скромно.
Вот. Это имена правителей дворян. Вот. У людей попроще имена тоже в основном в том регионе на санскрите. То есть, они для нас очень легко произносимые, но выглядят довольно сложно. Там какая-нибудь... Саракури Раттапорн, ты ее знаешь лично.
Порн – это хорошо.
Да, да. Не, порн – это не в том смысле порн. То есть, у людей попроще, там, например, какая-нибудь, опять же, с санскрита переводя, да, полная луна – это имя, а фамилия у нее, например, красивый храм или большой лес или храм в лесу, то есть, у них, как правило, связано что-то с храмами. И вот эти вот имена, фамилии, они, как правило, скрывают. Более того, они их меняют. То есть, конкретно вот эта вот Сара, с которой ты знаком, это Тайка, да, моя подруга.
Которая Сара Кури на самом деле.
Сара Кури, да. Значит, она пожила-пожила и чувствует, что что-то у нее как-то все идет через задницу. И, значит, она прям пошла в паспортный стол, или как это там называется, и конкретно поменяла имя, фамилию. Она была... Не помню. Сейчас не вспомню. Да. Ну, короче, у нее имя раньше было другим. Но тоже корень слова был Сара. Ну, допустим, она была какая-нибудь Сара Бурирам. Вот, стала Сара Кури. То есть, сменила и прям всех обзвонила, сказала, меня теперь зовут вот так. Все, у меня теперь уже нет.
Это по поводу смены имен фамилий. Это вообще для нас непонятно. Почему? Потому что, например, даже...
Очень непривычно.
Да, если во Вьетнаме, например, даже, который, в общем-то, наверное, довольно сильно отстоит от Таиланда в культурном плане, все равно смотрим Вьетнам, смотрим, например, известнейшего деятеля вьетнамской истории Хо Ши Мина. Так вот, Хо Ши Мин – это кличка. Разумеется.
А во Вьетнаме же есть хмерские развалины тоже.
Есть полно, конечно. Там у них государство Тямпа или Чампа.
Да, 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 да.
Там мощнейшая была.
Они воевали и дружили с хмерами
постоянно. Да, конечно. Это было просто фоном постоянно. Они то воюют, то дружат, то все вместе с тайцами дружат, плющат хмеров, то наоборот с хмерами плющат тайцев. Это постоянная была история. Так вот, у Хо Ши Мина. Это просто как раз в силу того, что мы хорошо знаем его историю. У него было, как у всех тайцев, молочное имя, данное при рождении, которое, когда он ему там стало 6-7 лет, когда он там в школу пошел. После поступления в школу ему дали другое имя. Его звали Нгуен Триумфатор. Ну, потому что он офигенно поступил на одни пятерки. Его звали Нгуен Триумфатор.
По прозвищу скромный.
Да. Нгуен Триумфатор по прозвищу скромный. Да, это нормально. Потому что, если, например, взять любого короля. От тайского, династии Чакри. То же самое. Мы не знаем, какое у него детское имя.
Да. Да. А это, собственно, есть основное главное имя вообще.
Да. Потому что король там Рама там, 9-й, Рама 1-й, неважно. Это только коронационное имя. Это то имя, с которым он правит.
Да. Вот. Значит, в миру его звали, у которого умер король, 9-й Рама, Пумидон Адульядет. Но это, опять же, была короткая рабочая версия. У него было еще адски длинное имя, там на 26 то есть, слов, но это тоже его официальное дворянское имя, а свое какое-то у него еще там дома было. Как-то происходит в жизни у простых людей, не у королей, да, с королями я не общаюсь. Значит, рождается человек,
жаль.
Ему дают на санскрите имя, которое им подсказывает вот этот самый Моду, смотрящий доктор, нумеролог. По сути, он исполняет обязанности брахмана. Правильно?
Да.
Правильно. Вот.
Это индийский меркам, он и есть брахман.
Да, это имя, оно указывается в документах и, в принципе, больше нигде практически не используется вообще. Далее, самый старый член семьи смотрит на ребеночка там сзади, спереди, там вот так, по-всякому, и говорит: ты будешь мокрый, или ты будешь красный. Ну, он там орал, краснел, например, будешь белый, черный, круглый. То есть, вот такие клички. Рыбка, головастик, пружинка, кружочек, бананчик, ананасик.
Мне это... больше всего нравится, например, в Таиланде один из главных авторов переворота 1932 года, когда Сиам, собственно, стал Таиландом окончательно и превратился из абсолютной монархии в монархию парламентскую. Его звали Плек Пибун Сонграм. Плек, значит, странный.
Да, Плек, правильно.
Да. Ну, пишут его по-русски везде Плек, ну, я потом привык.
Да, дедушка посмотрел, какой-то он какой-то странный. Уберите его.
И стал он странный.
Вот. И многие потом, по достижению какого-то более там юного возраста, там, подросток, да, меняют имена уже сами. А многие так оставляют на всю жизнь. То есть там может быть директор банка или какой-нибудь губернатор, да, странный,
трехэтажный, круглый,
слюнявый, там, да. Уже рассказывал когда-то тут с Пучковым мы беседовали. Если вы не видели, расскажу заново. Приезжаю на остров, там корпоратив, гуляет какой-то банк, генеральный директор, два зама. И там еще куча народу, ну, они там главные, рубятся в караоке. И меня, как иностранца, тайцы всегда обожают иностранцев звать за стол, угощать, поить, кормить, звать домой. Значит, меня позвали за стол, говорит, знакомимся. Говорит, это мой первый зам. Его зовут Муму, поросенок. Ну или свинья, свинина, это все одно и то же. А второго зовут Муден, красный поросенок. А я, говорит, Мусамчан, трехэтажная свинья. Я говорю, ну, поросенок понятно, он был пухлый. Там красный поросенок пухлый и краснел. А почему трехэтажный поросенок? Он футболку так сдирает, говорит, смотри, раз, два, три. Я его сейчас, видишь, на себя уже не могу показать. Вот. То есть, просто три складки жира, рядом сидит жена, говорит, скоро будем четырехэтажным уже. То есть, самооценка с юмором вообще все зачетно у людей совершенно. Значит, вот это вот наличие кличек и их смена в течение жизни – это не что иное, как попытка уйти от воздействия черной-белой магии, зависти, ненависти, злых духов, всего-всего остального. Вот, то есть, это у нас, опять же, очень-очень далекие пережитки языческих каких-то... Ну, у нас это пережитки, а у них это все, они этим живут. Да, элементы языческой культуры.
Это то, о чем я говорил. Это, собственно говоря, и есть религия.
Да, да.
Это то, кстати, что постоянно отправляется в виде регулярно повторяющегося ритуала.
Я хотел тебя спросить, а вот у нас вот эти, которые ты читаешь в наших летописях, имена там... Полуша, Добруша, Хренуша, вот эти славянские. Да, это же примерно то же самое.
Да, нет? Конечно, потому что.
То есть, это не настоящие имена.
Это настоящие имена, но другие, потому что у нас любой князь, вообще любой князь в летописи, смотришь, там князь какой-нибудь Ярослав Мудрый, он был Юрий. Крещальное имя у него Юрий.
Угу.
И в принципе это имя использовалось только в каком-то суперофициозе вообще. А в летописи, даже в летописи, он все равно идет как Ярослав.
Угу. А у него была кличка какой-нибудь там еще Хренуша?
Неплохо. А если посмотреть на берестяные грамоты, то есть про всякое быдло мелкое, вот такое, вот типа нас с тобой. Вот там они, да, там Дрочила Путятич. Ну, это что, это настоящее имя. Я даже не пошутил совсем.
Видишь, это еще какое-то смешное говорил, я забыл. Так вот, система, получается, была одинаковая.
Ну, похоже, по крайней мере, да. Однотипная.
Значит, потом он уходит в храм, а в храме он себе берет какую-нибудь религиозную красивую кличку, там типа какой-нибудь Читала.
Святой Читала.
Или там Святой Зубрила, там, да, или там не уставший молиться, на санскрите тоже, да, берут. Вот. И с возрастом, да, ее могут еще несколько раз поменять. Значит, вот такой момент с именами. То есть, вот всем-всем шаманам всегда нужно настоящее имя, фамилию, а в Таиланде это не так просто узнать. Даже если я какому-то товарищу или сотруднику позвоню, вот, который у меня работает, и скажу, кстати, я давно хотел спросить, как у тебя настоящее имя, фамилия? Он может сказать, может не сказать, так, 50 на 50, может сказать сокращенную версию, там, допустим, Раттана будет, скажет, меня зовут по-настоящему Рат. А потом, конечно, Раттана, видишь, закладывать уже не смогли, и все. То есть, они не любят говорить настоящие имена фамилии. Причем, когда они спрашивают, почему ты не хочешь говорить, говорит, ну, оно какое-то длинное, очень сложное. Типа вот так вот. Не говорят, что ты же меня сейчас пойдешь закажешь. Так, это мы отвлеклись. Смотрящий доктор. Это первое.
Это вот мы его одни из функций описали. Почему отвлеклись? Все по базе.
Он только гадает. Да. Он только гадает, предсказывает. И вот тайцы всегда... жениться, строить дом, открывать бизнес, куда-то ехать даже. Вот есть люди, то есть ему нужно съездить там в Бангкок. Он идет к моду, к смотрящему доктору, говорит, что мне когда в Бангкок, в среду или в пятницу лучше, что там, значит, ты какого там числа родился, ага, погоди, или там подбрасывает, да, сыпет, или книжку открывает, там, не, в среду нельзя, ни в коем случае. Так, с этим разобрались. Дальше. Есть такие товарищи, называется Рыси или Риши. Это тоже у нас из индуизма, да?
Ну, это прямо конкретное санскритское слово. Риши или Риси – это значит мудрец всего лишь.
Вот. Мудрецы, они обязаны полностью отказываться от благ цивилизации, уходить в джунглях, там сидеть по пещерам медитировать, никаких женщин, никакого алкоголя. Едят они то, что им дала природа, типа там, знаешь, ягоды, грибочки, медок там. Рыбку какую-то поймал. Кстати, вот заблуждение, которое преследует, видимо, его навеял Голливуд. Среди всех героев, которых мы причисляем, и в том числе среди буддийских монахов, нигде, вот среди всей этой иерархии нету, значит, вегетарианства, которое продиктовано какими-то правилами. Вообще нету. Буддийские монахи едят мясо по полной программе. Я сам был монахом, да, буду об этом рассказывать. То есть, вот многие россияне, когда узнают, как так, что серьезно, мясо не может быть. То есть, поэтому этот риси, то есть, он отшельник, он там святой, мудрый, но, допустим, замочить там какую-нибудь белочку и сажать, он может без проблем совершенно. Это если ты это делаешь для еды, чтобы съесть, то на твоей карме это не скажется никак. То есть, это неплохо, это нормально. А если просто для развлечения...
Нельзя. Ну, конечно, так фу.
Да. Так вот, что делают риси? Риси сейчас уже отходят, как бы становятся пережитком прошлого. Почему? Потому что, ну, в современном мире и в Таиланде, в Камбодже, в Лаосе уже довольно тяжело жить в лесу только дарами природы, потому что есть такие вещи, как охотники, браконьеры,
туристы.
Сельское хозяйство, туристы, которые просто распугали всех зверей, да, и уже не так легко. Но они хотя бы стараются вести аскетичный образ жизни, то есть не пить алкоголь, да, там где-то не тусить, не гулять по ночным клубам. И регулярно они уходят именно в лес, в пещеры, в какие-то чаще, просто на медитации.
Скит.
А, вот. Нет, вообще просто в лесу.
Ну, скит это называется.
А я думал, скит это что-то типа храма или монастыря.
Нет, нет, скит это у тебя может быть просто пещера, в которую ты ушел, как раз из монастыря.
А, вот, ну значит, скит, да. Чем они занимаются? Это траволечение, это лечебный массаж, это обучение массажу, это лечение домашних, скотины домашней всей полностью вообще. Принятие родов у домашней скотины, может принять роды, в принципе, у тети. Вот. И, значит, вот, вот этим всем они же тоже гадают, и они же снимают с глаза порчи, там, значит, от тебя отпугивают злых духов и делают все такое. Они выглядят наиболее колоритно из всех наших героев нашего рассказа. То есть, они прям все завешены бусами, в леопардовых тряпках, там, в дредах, с какими-то такими прическами прикольными. Есть много знаменитых риси. Они могут даже там, быть какими-то героями телепрограмм. У них, допустим, 2-3 раза в году по какой-то специальной дате происходят огромные съезды. То есть, когда все их поклонники, которым они нравятся, они их любят, они приезжают к ним. Значит, там проходит специальная акция, про которую мы еще будем говорить. Называется Вай Кру. Вай – это вот этот жест, да, поклонение. Кру – это учитель. Поклонение учителю. Об этом подробно, даже какие-то ставим фоточки, видосики. То есть, риси, по сути, это по-нашему знахарь. Да, получается. Дальше. Есть самый страшный, так называемый мо-хмен. Мо – это, опять же, доктор, хмен или хмер, да, это...
Хмерский доктор.
Хмерский доктор. Значит, он занимается исключительно категорически негативными, значит, всякими делами, то есть, глазы, порчи, наговоры на смерть, привороты, которые, ну, типа, тетю приворожил, потом она умерла там от какого-нибудь рака или иссохлась. Вот, значит, или умерла, как это раньше писали, от черной тоски, да?
Что-то такое. От черной тоски, да, тоже вот. Может быть.
Занедужила. Вот это все делают полностью они. Значит, выглядят они обычно просто как обычные люди, одеваются только в какую-то темную одежду, ну, видимо, для создания имиджа и образа. Они все категорически всегда учатся только в Камбодже. Если предыдущие могли учиться где-то на местности, этот обязательно должен, ну, опять же, на словах хотя бы лет 10 отрубить в Камбодже в учениках какого-нибудь адского кхмерского там доктора. Значит, я несколько раз вот у предыдущих и у которых следующие будут, я много раз приходил, брал интервью. Занимался упанишадами, это ты меня научил этому слову, это переводится как сидеть с учителем.
Да.
То есть, просто приходил, можно посидеть, можно. Я сижу, смотрю, я понимаю, о чем говорит он с прихожанами, самые интересные истории записываю, да, потом пересказываю. Вот это именно только с точки зрения изучения. Здесь я очень долго не мог вообще к нему попасть, в принципе. То есть, я спрашивал у тайцев, тайцы там, господи, ты что? Водителю говорят, отвези меня. Нет, я не поеду. Да нет, типа, вызывай Uber там, да. Типа, или Яндекс.Такси, я не поеду. Искал, по деревням ездил, говорю, у вас где-то живет этот кхмерский доктор. Говорит, а вам зачем? Вот, в конце концов, нашел, приехал, вышел какой-то подросток. Я говорю, здравствуйте, мне вот надо к этому, к мерзкому доктору попасть. А он говорит, подождите, сейчас я спрошу, может ли он вас принять или нет, это мой папка. Заходит, потом выходит, говорит, а папки-то дома нету. Ну, то есть, он отказался меня. Машин никаких не отъезжал, а просто отказался меня принимать по непонятным причинам. Скорее всего, подумал, наверное, да, что раз иностранец, начнет где-то писать, что-то снимать на диктофоны, записывать, где-то выкладывать, типа, зачем это нужно.
По контактам, по своим все разложат.
Вот, именно они тычут иголками вот эти куклы Вуду, сжигают фотографии, рисуют там какие-то пентаграммы, к сожалению... Об этом я могу рассказать только по рассказам, когда про амулеты будем, там будет очень много про это, да, по рассказам, по записям, по каким-то вот старинным книжкам, которые я перевожу, да, вот оттуда все инфо берется. Дальше. Есть, ну, если на русский перевести, типа белый шаман, да, значит...
Как будет по-ихнему?
По-ихнему это будет просто па. Па – это типа как отец, который старше, уважаемый, старый пожилой человек. Да? Ну, обычно его зовут, например, там Па Ну. Да? Это типа отец змей, кличка у него. Или еще его могут звать Ачан – это учитель. Да? Ачан – это учитель в школе, где угодно. Любой человек, который тебя учит – это Ачан. А вот, то есть, у них нет классификации какой-то там, типа смотрящий доктор или хмерский доктор. Вот эти товарищи, они, у них очень широкий профиль, они приезжают, ты построил дом, смотри, вот ты построил дом, рано или поздно к тебе в дом заселится домовой, обязательно, по-другому быть не может вообще никак, насколько я понимаю, раньше у нас тоже так было, а вдруг этот дух домовой будет злым, например, там какая-нибудь злая бабка померла и не улетела никуда, да, как, кстати, у них это по их традиции получается. Если человека настигла неосознанная смерть, они все панически адски этого боятся, потому что все верят в реинкарнации. Кстати, система реинкарнации, насколько понимаю, она появилась еще в индуизме до буддизма.
Да, конечно. Вот, то есть... Ну, правда, в довольно развитом, потому что система реинкарнации и система кармы, хотя слова, в смысле карма,
она... Эти слова у нас ассоциируются на 100% с буддизмом всегда.
Да, я понимаю. Да. Она была еще в Ригведе, слово карма, но она обозначала просто закон. Ну, в смысле уголовного кодекса. Угу. Такой вот закон. А к перерождению они, конечно, пришли к этой самой... Уже в таком хорошо развитом брахманизме.
О, давай про духов и неосознанную смерть, когда мы будем про домики духов рассказывать. Да. Там подробно про это расскажем. Да. Так вот. Рано или поздно попадется, заселится к тебе в дом дух, он может быть злым. И все начнут болеть, там бизнес пойдет на спад, вышел утром в туалет, значит, ногу сломал, упал там и все такое. Как этого избежать? Нужно туда поселить хорошего духа. Вот этот товарищ Ачан, учитель некий, да, он приезжает к тебе домой, естественно, за денежку. И он ходит вокруг дома, он видит, что о, хороший дух живет, он вот стоит, я вижу его.
Приманить надо.
Он его приманивает не в твой дом, а чтобы вы друг другу не мешали, ты, допустим, ночью будешь слушать металл или храпеть громко, и он будет недоволен. Ему ставят отдельно домик, это вот называется домик духов по-русски. Да? Мы с тобой это будем очень подробно и ярко разбирать отдельно, там огонь просто вообще. То есть, он занимается работой с духами. Он занимается снятием того, что тебе навешал мерзкий доктор, да, мерзкий доктор, можно говорить. То есть глазы порчи, наговоры, проклятия, всякие неудачи финансовые там и все-все остальное. Он же делает амулеты, которые мы будем очень подробно разбирать. То есть он их наговаривает, бывает, что наговаривает несколько шаманов вот этих учителей, бывает, что наговаривает несколько лет там по лунному календарю все, что надо начинать вот в это полнолуние. А заканчивать через 3 года вот в это полнолуние. Тебе его делают 3 года. Помнишь, у меня есть из медвежьего клыка такой тигренок вырезанный?
Да.
Вот мне его делали 2 года.
Ничего себе.
Вот, как бы интересно. И последний, о котором мы поговорим более подробно, да, это у нас... А нет, предпоследний. Это у нас Ачан Сакьянт. Ачан – учитель, сак – это прокалывать, протыкать, янт – это священное геометрическое некое изображение, волшебное, магическое, мистическое, которое у нас еще зародилось, часть из них из индуизма, часть из язычества, часть из буддизма. Вот это будем разбирать подробно.
То есть, татухи.
Да, то есть татуировки. Человек, который хочет изменить судьбу, приходит, ему на его теле пишут некие геометрические волшебные узоры и мантры, потом наговаривают, проводят кучу обрядов. Вот это прям огромная такая культура, о ней будем подробнее. И последняя разновидность, значит, это монах, опять же, пха, да, лысенький в оранжевой тряпке, который живет в храме, он может быть каждым из них и при этом быть монахом. Я рассказывал тебе...
Было бы интересно, пха мокмер.
Вот, я как раз про это же самое жуть, самое интересное. Я тебе рассказывал, в Таиланде есть передача, она каждую пятницу идет, типа, знаешь,
«Человек и закон».
«Криминальная Россия». Там прям показали, что в каком-то роддоме, и вот перед твоим отъездом в новостях это мелькало, я тебе говорил, в каком-то роддоме тетенька поступила, у нее был мертворожденный ребенок, ну, она там утром как бы пришла в себя, там типа ребенка хранить, а ребеночка нету, ну, трупа, ребеночка нету, да. Где он? И там прямо в новостях писали, что предположительно его украли для вот этих вот шаманских обрядов. Так вот, значит, лет, наверное, 5-6 назад была очень нашумевшая история, когда просто тупо по городским камерам выследили, кто его спер, этот трупик, да? Значит, проследили, это был монах. Причем не просто монах, а это был какой-то, знаешь, такой прям очень популярный, знаменитый монах, который освоил YouTube. Толкал там речи, его приглашали на телевидение в передаче, и потом там раскрылась ситуация, был очень серьезный скандал, сейчас скажу какая. Он украл труп этого ребеночка и за храмом на прилегающей территории развел костерок и на угольках выпарил из него жир, чтобы сделать приворотные зелья.
Ничего себе.
Когда, короче, в Таиланде закон защищает всегда монахов и монастыри. И чтобы доказать, ну, вот, если ты пришел, сказал, а я видел, там монах шел с трупом ребеночка под мышкой или там жарил труп, тебе скажут, иди отсюда. Полицейские, у тебя заявление не примут. То есть, ты, если ты заявляешь на монахов, ты должен иметь непровержимые какие-то доказательства. Поэтому просто человек, который это увидел, он пришел, из-за забора высунул телефон и на телефон все снял. И это видео показывали даже по телевизору, естественно, там заквадратили сам этот труп. Так вот, его повязали, и когда, естественно, их сразу развенчивают из монахов навсегда, да, его повязали, и когда стали проводить следствие, оказалось, что огромное количество дворян и тайских звезд, миллионеров и популярных людей являлись его клиентами. Вот, и там прям скандал такой грандиозный был. Приворотное зелье у него что-то стоило там от 5000 бат, это умножайте на 2,5 примерно сейчас, да?
2,4
сейчас. Чтобы рубли понять. До 500 000, это где-то 1 200 000 рублей, вот такой флакончик. И там капнул кому-то в чай, и все, и он по тебе сохнет уже.
Я одного не понимаю. Так как в Таиланде монахам запрещено на официальном законном уровне владеть чем-либо, зачем ему,
вот,
зачем ему 500 000 бат
для меня за... Это тоже фигуры. Загадка, да, мы с тобой не один раз это будем еще обсуждать, когда будем говорить про то, как я был монахом. То есть, или они готовят себе золотой парашют, чтобы потом выйти резко из монахов.
Да, там же так можно.
Вот. Или, слушай, ну, может, наркотики тратит, я хрен его знает. Как бы ты знаешь другую историю, где намного больше деньги замешаны, и мы с тобой так и не смогли разобраться, куда они их собирались девать. Скорее всего, ну вот по версии моего шамана, про которого мы будем еще обсуждать, Ачан Коп, да, учитель жаба. Они все таким образом готовятся к выходу из монахов в богатую распутную жизнь, но, как и у многих жадных людей, они, знаешь, сидят такие так.
Ну, еще годик.
Еще годик и выхожу, да. Как наши чиновники или депутаты там. Еще годик и выхожу, еще годик и выхожу.
Ну,
и
вот тому... как ваш белгородский губернатор, он с 93-го года все, еще годик и выхожу.
Вот. А тому монаху уже было лет 60, он все собирался выходить.
Затянуло.
Вот это яркий пример, как монах, буддийский монах, вот у нас по телевизору Голливуд, да, нам навязал такое мнение, что лысенькие вот эти вот с узкими глазами в оранжевых тряпках – это люди все святые. Они все адские, жутко мудрые,
не едят посвященные, мясо.
Святые, не едят мясо, не матерятся, не ходят в туалет. Вот, вот,
максимум немножко кунг-фу.
Да, вот, пожалуйста, и про это я буду еще много очень неприятного, к сожалению, рассказывать. У многих моих друзей, когда я им рассказываю, они там, да как же так, господи, я-то верил, что хотя бы они нормальные. Там люди бывают очень разные, ребята, очень разные. Вот, пожалуйста, то есть. Они могут и заниматься черной магией, и белой, и домики духов ставить, и набивать татуировки, и что угодно делать. То есть, а это мультикультурал, значит, личность такая, которая все выполняет.
Так. Ну что, у нас интересная конкретно САК Янты. У тебя же даже группа есть ВКонтакте. Да, или это уже, наверное, 10, наверное.
Ну, конкретно эту тему я изучаю уже 18 лет, причем ее изучаю наиболее глубоко. Был период лет, наверное, 12, когда я очень-очень часто ездил к этому шаману, просто сидел, смотрел, как он принимает людей, слушал, записывал и, то есть, занимался упанишадами, да, и вот в этом я, ну, так кое-чего понимаю, да, немножко. Я, да, наверное, один из первых или первый русский, который принес эту культуру как бы в русский интернет. У меня группа ВКонтакте. Сейчас понятно, что из-за пандемии я долго к нему не ездил, новых фоточек нет, но там инфы и видосов я прям с ним интервью там снимал на тайском, да, и все, естественно, как переводчик на русский, да.
Все это есть. Ачан Коп тот самый, про которого ты говорил.
Учитель жаба.
Только что, да.
Да. Так вот, начнем, наверное, вообще с появления тату и с придания его ему сакрального значения в нашей человеческой культуре. То есть изначально вообще я это обсуждал уже в каких-то других видео, но вот так глубоко и многосерийно мы это не рассматривали. Люди были черными, ну мы все из Африки, да. И сначала это опять же одна из версий конкретно, мы не можем, да, так или нет, не так, но эта версия, в принципе, она вполне логичная. Изначально появилось шрамирование. Почему? Отважный воин выходил лицом к лицу там, с какими-нибудь гиенами, с кошками, да, с кабанами. У него по-любому были какие-то шрамы на теле. То есть, если у тебя спереди много шрамов, а сзади нет, значит, очень отважный. Очень быстро я бы вот сразу сообразил, что шрамы можно сделать
палочкой
себе лежа возле костра на шкуре, нафигачить там, да. И опа, ты стал отважным, уважаемым человеком. Пожалуйста, так появилось шрамирование. И оно сохранилось кое-где, допустим. Ну,
в Африке много где.
В Африке много где обряд инициации. На Папуа, я знаю, племя одно. Они прям очень-очень мелко нарезают себе лезвием, чтобы шипы на крокодиловой коже это сымитировать. Да, прям покрывают вообще все тело. Как они после этого выживают при отсутствии антисептика вообще, в принципе. Причем они туда еще грязь втирают, чтобы оно шрамирование, знаешь, такие шрамы были нажористые, такие вот большие.
Я думаю, что они делают это уже в более-менее взрослом состоянии, а если он там первые 12-15 лет пережил, в таких условиях его палкой уже не убьёшь.
Матёрый уже. Вот. И считается, что в процессе нанесения этого шрамирования, то есть мы же вышли из Африки, пошли там сначала в Юго-Восточную Азию, в Австралию, потом пошли на север, когда ледники стали уходить, мы стали белеть. И в очередной раз, когда уже намного более побелевшим нашим, значит, предкам один другому наносил эти шрамы, он, допустим, знаешь, этот острый камешек или острая палочка, которую резали, попал в золу. И ему под кожу попала зола. Зола, она, в принципе, это же продукт, он воспаление может не вызвать. Да? Да. Может вызвать, может не вызвать. И заросло хобана, появилась первая шрама-татуировка. То есть, их вообще первые резали. Допустим, у маори до сих пор настоящая маурийская татуировка, она вся полностью резана. Да. То есть, прям берут ножичек, окунают в краску и нарезают. Единственное, что там, конечно, потом воспаление адские, есть очень большой шанс отъехать вообще при нашем современном иммунитете и здоровье. Да, мы не такие матерые, как предки. Так вот, стали нарезать. Да, стали нарезать, скорее всего, чтобы их было лучше видно и на белой коже, стали уже целенаправленно окунать ножички эти кремневые в золу. Так, собственно, появилась первая резанная татуировка, и она была по всему миру вообще. И она была с очень большим значением. То есть, просто для красоты ничего не резали. Хотя бы потому, что уровень медицины тогда был такой, и шанс умереть от этой процедуры был настолько огромный, да, что там, знаешь, приходишь такой, говоришь: слушай, дай-ка мне вот эту вот рыбку вот здесь вот.
Бахни.
Бахни, да. Да, есть процентов 50 шанс, что я помру после этого, но мне очень хочется. Поэтому шли на эту операцию в крайней ситуации. То есть, это была инициация, шаманизм, подтверждение какого-то статуса. Да? Я делю их на две части. Первое – это опознавание. Свой-чужой, сын вождя, воин, ветеран, там, не знаю, раб. То есть, это резали, наносили там, где всегда видно у всех. В любом климате, как правило, это лицо. А все, что наносили...
Лицо, руки.
Лицо, руки, да, кисти, рук. Все, что наносили под одеждой, а если мы говорим про уже более северные регионы, там одежду носили практически всегда, потому что было прохладно. Вот, это уже все шаманизм, потому что зачем приобретать с огромным риском картинку, которую никто никогда не увидит, то есть ты же не будешь там ходить там, а смотри, а там как у меня львенок тут.
Скиф-эксгибиционист.
То есть это все было исключительно с сакральным значением нанесено, и татуировка вот такая вот, которая на закрытых частях тела, нам известна от египетских мумий до мумий из пустыни Наска, это у нас Южная Америка, да, на Филиппинах там есть, хотя вроде тропики и влажно, но есть район, регион там, где очень хорошо сохраняется мумии, там в кувшинах тысячами лежат, там у них очень-очень много татуировок. Есть знаменитый Эци или Эци, загуглите обязательно, про него на Discovery много снято передач. Это товарищ где-то на территории современной французской Альпы гулял, причем, судя по анализу, там, значит, валентность у него на зубах, он вообще родился где-то в Испании. То есть, он довольно далеко гулял.
Ничего себе, да.
Вот. Его кто-то стрельнул ему в спину из лука, и он там замерз и умер. Да? Так вот, у него на его теле, на видимых частях тела татуировок нет, а на невидимых частях тела их довольно много. Там ромбики, треугольники, то есть, это уже как раз те самые геометрические узоры. И есть такой очень-очень известный пример в наших узких реконструкторских кругах. Принцесса из Укока. Тоже загуглите, там на самом деле найдено два человека, тетя и дядя, да, причем у тети тетя бритая на лысо, да, я тут что-то подробности не помню, а у дяди вроде как парик из соломы прилеплен, или у тети, ну, короче, не там сначала их спутали, потому что у кого-то волосы были длинные, у кого-то нет, припутали, что дядя оказался тетей, а тетя дядей, но это не важно, у них на теле много татуировок, они все исключительно там, где была одежда, да. Про национальность это мы вообще скифа, не можем говорить всего. Конкретно, да, то есть они, возможно, принадлежали к скифам.
Ну, это невозможно, по материальной культуре они точно принадлежали скифам. Mm-hmm.
А про национальность тогда такого понятия.
Ну, конечно, нет. Не было, а другое дело, что татуировка вообще для скифских захоронений, там, где тела мумифицировались хорошо, они прямо характерны.
Да.
Ну, естественно, вот многие... пазырыкские курганы в Эрмитаже, кому интересно,
о, да,
посмотрите,
да,
да. Там куча пазырыкских мумий в экспозиции, они расписаны все, как будто в каком-то сарматском централе их там откоронавали как следует.
Вот, что я хотел сказать, что это все сугубо шаманская традиция, то есть, это все язычество, шаманизм, почему? Потому что они надевали себе тотемных животных, которые их берегли. Да, там какой-то давал еду, какой-то удачу, какой-то защищал. Наши коллеги-викинги очень многие решили, что это, значит, наши русские славянские татуировки, и у нас куча общих знакомых себе их набило, хотя, ну, к скифам никакого отношения не имеют вообще.
Это, кстати говоря, очень смешно. Смотришь, человек косплеит скандинавского викинга, собирается купаться, он весь просто, весь забит портаками из пазырыкского кургана 5 века до нашей эры и скифии. Ну, то есть, смешно, прямо да. Скажем, смешно. Ну, сразу нужно отметить, что эта татуировка – это амулет, у которого есть важный бонус – его нельзя потерять.
Его нельзя потерять. Нельзя отобрать, украсть, да, и все остальное. Так, следующий момент. Значит, далее мы прослеживаем путь. Да, вот таким образом вот это вот искусство тату, да, оно сначала попало везде в мире, где, естественно... То есть, в Юго-Восточной Азии она попала с монголоидами, где были люди со светлой кожей, потому что до этого оно просто не могло существовать, потому что они были...
На тёмненьком плохо видно.
Тёмненькие, да. То есть, они там шрамирование себе как делали в Африке, так и делают. И потихонечку эта татуировка, она вместе с индуизацией Юго-Восточной Азии попала вообще везде, от Бали и Шри-Ланки до Бирмы и Филиппин. И мы сейчас... с очень большим интересом наблюдаем атавизмы, то есть остатки этой культуры, когда они все еще что-то друг другу бьют, но значение они уже утратили полностью. Вот, кое-где в мире такое еще осталось. Например, вот вам картиночки, к сожалению, очень плохого качества, мы не нашли хорошие. Это православный или христианский? Это христианский Сокьянс Балкан.
Ну да, православный. Вот. На Балканах, если это не хорваты, то, скорее всего, будут.
То есть, смотрите, что получилось. Люди задолго до прихода, до, вообще, до появления христианства били друг другу себе языческие какие-то символы. Там всякие вот как кони, дерево жизни, что там, львов каких-нибудь, да. А когда пришло христианство, они такие, так, ну.
И дальше будем.
Не проблема, будем пить еще и крестики подбивать. Красиво же, посмотрите. Нормально. А, кстати, про костенки мы забыли сказать.
Одна из самых древних человеческих стоянок на Земле.
Да, на костенках конкретно, это недалеко от Воронежа, да. А там найден целый тату-центр. Значит, эпохи это неолит или.
Неолит.
Неолит. Что там найдено?
Ну, там есть до неолита, есть неолит.
Да, там найдены статуэтки, у которых на бедрах были нанесены некие символы. Посчитали, что ну, это такой узор, который чисто на статуэтке наносили. А потом нашли трафареты. Глиняные, сделанные из слоновой кости, каменные. Там в чем смысл? Это такой цилиндрик. Помнишь, как в банченской культуре на кувшинах наносили?
Да.
То же самое цилиндрик, его окунали там в какую-нибудь в глину, вымазывали, потом так по чеку там прокатывали.
Банченская культура – это в Таиланде, точнее, это был, наверное, все-таки Лаос когда-то.
Да.
Теперь,
буквально 100 лет назад.
Теперь Таиланд – это местечко Банчен, где найдена одна из древнейших развитых неолитических археологических культур.
Прокатывали вот эту вот этот цилиндрик по человеку, а там был зацикленный геометрический узор, да, и у тебя получается уже готовое основание для татуировки, ты только пробиваешь,
канва.
Да, или режешь, мы не знали тогда, не знаю, били тогда или резали. Вот, это прям тату-салон, пожалуйста. Вот.
Там же иголочки найдены еще.
Иголочки найдены и там, и в Латинской Америке эти скидывало. Там, да. Значит, это несколько иголок от кактуса смотаны вместе, им там что-то сколько тысяч лет. Так вот, дальше про атавизмы, да, когда смысл утрачен, смысл того, о чем мы будем сейчас позже рассказывать, про Сокьян, там все очень сложно и красиво. Еще пример. Есть в Индонезии такое племя Ментаваи. Они бьют себе узоры на руках, на груди, на ногах. Они считают себя детьми саговой пальмы. Бить-то бьют, но уже смысл как бы, ну, типа, красивый должно быть. Все. Я у них был, вот спрашиваю, что означает? Он говорит, красиво. Я говорю, почему набил? Должно быть.
Должно быть.
Все.
Огонь.
То есть, материальная база полностью потеряна. Вообще совсем. И знаменитая татуировщица в узких кругах, ей сейчас что-то уже 103, что ли, года, что-то ей там больше 100 лет, на Филиппинах бабуля, вот картинка, и посмотрите, вот узоры, то есть, она бьет совершенно наши полностью вологодские, славянские узоры, это как раз то наследие той самой индоарийской культуры, про которую ты рассказывал, то же самое, это вот уже атавизмы, то есть, остатки, картинки остались, а зачем они, чего они обозначают, уже никто не знает. Я лично у нее не был, к сожалению, но был мой товарищ. Вот он спрашивает, что это означает? Она говорит, good luck. А это тоже good luck. Тоже good luck. А вот это и это good luck. А это красивый good luck еще.
Ну, это как у камбоджийского хмерского экскурсовода в Анкоре, когда спросишь, что это такое, они все ответят библиотека.
Да, 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 да.
А это красивый good luck.
Да. А что это такое? Это большой дом. Так вот, это все. На периферии когда-то огромной индоарийской культурной империи торговой, да, на периферии остались уже кусочки знаний, которые вот уже все, они еще там 100 лет, они исчезнут. Кстати, у ментаваев этих мне говорили, что у нас молодежь какая-то не такая, не хотят уже, сука, бить эти татуировки.
Это неправильно, там, что за отсутствие скрип.
И сын там такой, пап, ну я не хочу, ну не хочу я.
Так вот.
Камбоджа, Таиланд, Лаос и Бирма сохранили то, что мы называем вот как раз именно самой шаманской татуировкой или сокьян на высочайшем уровне, практически в первозданном виде. Вообще, как это появилось? Эта вся татуировка, она, естественно, попала туда с белыми, то есть через завоевание ариями Индии, она проникла туда вот к этим дравидам, к негритосам, да? Значит, она там процветала, оттуда она, несомненно, вышла по всей Юго-Восточной Азии полностью с торговлей и с культурным и религиозным влиянием. Но когда Индию завоевали моголы, это мусульмане.
Да.
Это арабы-мусульмане, правильно?
Нет, это тюрки-мусульмане.
Тюрки, да. Тюрки-мусульмане. А Коран, как и Библия, запрещает любое изменение тела, любое как бы внешнее воздействие, чтобы тело изменилось, запрещено. Потому что, правильно я говорю, что потому что тело
образ создано, подобие Бога.
Да, образ подобия Бога, мы его менять не можем.
Сейчас вы ковыряться начнете.
Да. Не имеешь права. Бог создал, он только может что-то менять. Поэтому в Индии эта культура исчезла, но там осталась такая штука, называется паян. То есть, те же самые геометрические узоры, изображения животных, это мы все позже будем разбирать уже в следующей
передаче. Да, конечно, я уже все больше часа говорил.
Вот, они остались в виде тряпочек. Если вы в индуистской Индии, не в мусульманской, там же есть штаты вообще сугубо мусульманские, есть индуистские, да, если вы были в магазинах, заходили к людям в дома, у них там очень часто на входе, где-то на стене, висит тряпочка, там довольно сложный геометрический узор, нарисованы какие-то драконы, львы, что-то много там написано, да, это вот как раз оно и есть. Сейчас мы будем разбирать уже в следующий раз. И
в Южном Таиланде я такие видел штуки.
О, они вообще везде
есть. Преобильно.
Вообще везде, во всем Таиланде есть везде, просто мы там больше заходили куда-то.
Еще во дворце в королевском, в оружейной палате тамошней, я наблюдал священный бронежилет.
Да.
Кожаная
на тряпочку жилетка. Нанесли защитные мандалы и мантры, его прострелить невозможно.
Все. Вот. У тебя жилетка вся и... в священных татуировках, пойди их пробей.
Остались еще у нас атавизмы вот этой большой древней культуры на Тибете. Там, помнишь, цветным песочком монахи просыпают вот эти вот сложные узоры, которые называются мандалы, но. Надписи, а это главное. То есть мандала без мантры, она вообще
ну, как, понятно,
это просто картинки без смысла. Да, это как комиксы без подписи. Ты видишь, что там, что происходит, не понимаешь. Значение утрачено. Ну, вот они знают, что надо насыпать, это красиво и типа свято. Да, там святость дает. Все. Как эта культура появилась? То есть она появилась в результате смешения язычества, индуизма и буддизма, завоевания. Ариями Индии и распространение индуизации да, всей Юго-Восточной Азии. И сохранилась она только в тех странах, куда не пришло христианство, как в Вьетнам или на Филиппины, или не пришел ислам, как в Малайзию и Индонезию.
Ну, в Вьетнаме, наверное, есть, потому что там же католицизм не 100%
территории занял. Я много искал, не осталось. Нету. Может, я на Бали очень много искал, на Яве очень много искал. На Яве вообще там, господи, упаси ты что, Аллах там увидит, узнает.
Ого, у сразу. Всех покурает.
Да. А на Бали мне сказали, да, есть, точно есть, вот там. Я потратил один раз дней 5, чтобы найти, так и не нашел. Так вот, это вводная была у нас про сакьянт. Что такое сакьянт, как его наносят, какие правила, какие требования, как это выглядит. Мы конкретно разберем много янтов с тобой, значит... Прям по составу, чего для чего, откуда, из какой культуры.
Праздники, связанные с янтами, очень интересные.
Как это носить, какие праздники, это мы разберем в следующий раз.
Хорошо. Да. Надеюсь, вам было интересно, потому что все эти сакьянты – это прям такое огнище. Почему? Опять же, да, конечно, в современном состоянии сакьянт – это продукт. В смысле своего внешнего выражения, строго индуистской, ну и, возможно, буддийской культуры. Потому что мандала, мантра, выполненная на санскрите, ну, а какие еще варианты, собственно говоря? Там, изображение Будды, опять же, ну какой еще может быть вариант? Вот что это такое? Это понятно, индуизм и буддизм, но это все проистекает из очень древнего шаманско-магического языческого принципа подобия. Потому что вот мы это тоже сделали свою мандалу в беседе мы начали, и вот мы, значит, приходим туда, откуда начинали, в конце беседы. Вот есть одинокий охотник, который подрался со львом. Ну, неизвестно, завалил ли он льва. Но если он смог дойти и показать всем свои шрамы, это значит, что его лев не завалил. Вот в чем дело.
Да.
Значит, он делал что-то такое правильное, что его даже лев не смог убить. А лев, видали его, этого льва? Вы заразбачили, я клев рычить. Вот. А там такое, ого, туша с такими, значит, зубьями такими, у него когти такие, ужас, кошмар. Однако он выжил. И совершенно же ясно, что если ты сделаешь так же, то ты тоже выживешь.
Да.
Что нужно сделать так же?
Точно шрамы
такие же занести.
Вот, если у него под крестиком, надо прям точно так же крестиком всем в племени сделать.
Да, и все, за уважаемым человеком все сделали так же, и все. Смотрите-ка, ты сразу смертность от льва сильно понизилась.
Да.
Совпадение, никакого совпадения тут быть не может. Почему? Потому что тебя духи посмотрели. Сказали, о, это же того самого мы уже львом пытались убить и не смогли убить. Это тот же самый.
Да, да, это он же.
Он же. А, понятно, что сначала вообще в самом суперисходном своем значении. Ну, то есть, совсем-совсем исходном значении, когда религия только вообще начинала зарождаться, когда идея наличия какого-то духа вообще не рассматривалась. Опять же, мы это знаем у самых. Мы и антропологи, этнографы 19 века это описывали. Когда самые примитивные племена, которые вообще только могут быть, они не знают, что такое дух вообще.
Угу.
Они обожествляют не дух льва или там крокодила, рыбы, дерева, а просто крокодила, рыбу, дерево, льва. Вот это, собственно, священный предмет. Почему он священный? Ну, потому что дерево, оно старше дедуся Панаса. И, а дедусь Панас говорил, что когда у него был дедусь Панас, это дерево уже росло.
Да, да, да.
То есть оно настолько старое, что оно тут уже видело все. А лев может убить. И он такой красивый, красивый. Понятно, что вот мы ему поклоняться будем. Повторюсь, не идее льва, а самому льву, самому дереву, рыба. Рыбой мы питаемся. Если сейчас рыба вся уплывет,
нам хана.
Нам хана. Поэтому будем поклоняться рыбе. Потом уже там. Прошло там тысячи, две, пять, десять лет, мы, кстати говоря, не знаем, когда конкретно этот момент перелома произошел. Когда кто-то догадался, что ведь есть же не только рыба, а идея рыбы, поклоняться нужно идее рыбы, и если вот ты с идеей рыбы, с духом рыбы договоришься, угу. То и материальная рыба, то
у тебя... Не каждой рыбе, а какой-то одной большой,
да.
Самой матерой.
Да-да-да, у тебя, которая причем живет не здесь, что самое главное. И вот эта рыба, которая живет не здесь, она прикажет тем рыбам, которые живут здесь, они заплавают. Так вот, изначально, судя по всему, эти шрамы наносились не для того, чтобы обмануть духа, а для того, чтобы льва обмануть. То есть лев посмотрит, что я тебя уже когтил и не убил, и все, и не будет больше с тобой связываться. Ну, например.
Есть такая тема, да.
Да. Или там олень тебя забодал, то же самое, не убил и больше бодать не будет. Потому что, как известно, снаряд-то в одну воронку два раза не попадает. И олень тоже в одну воронку два раза не попадает.
Да.
Потом, да, догадались, что это наверняка имеет какую-то коннотацию именно с нематериальным миром. И если ты повторил это вот так, то у тебя конкретно уже защита будет от идеи льва. То есть не от этого конкретного льва, а от всех львов, которые были, есть и будут. Потому что верховный лев, идея льва, она скажет...
Слушай, ну это вообще довольно сложно придумать такое, что... Типа, смотри, тебя там гопники ограбили в этой в подворотне, а есть какой-то один великий, могучий гопник, которому надо дарить дары, эти тебя не тронут.
Это все сложно. Это все с развитием общества, конечно, происходило. Потому что сначала, когда был строй, даже не родоплеменной, а просто родовой, и никого не было, кроме рода, то с начальством все было понятно. Начальник – это папа. Все, это папа в роду, то есть самый здоровый, сильный самец в роду – это начальник. Все, поэтому какие у тебя могут быть разговоры с высшим существом? Вот твое, блин, высшее существо. И Степан Иванович. Степан Иванович – высшее существо. Все, точка. На этом все идеи заканчиваются. Однако общество-то усложняется, и у вас род делается большой семьей, по сути дела. Когда у вас там живут много их, много у вас, и там у вас могут оказаться несколько основных самцов. У тебя там еще Степан Иванович, Петр Петрович и Иван Павлович. Вот кому из них прикажете поклоняться? То есть понятно, что все.
А можно... медведь может сожрать всех.
А медведь, кстати, заметьте, он может их троих одновременно сожрать. То есть, вот есть некий диссонанс в любом случае. И постепенно появляется идея персонификации не конкретного материального объекта, а идеи материального объекта. И, собственно, в этот момент рождается религия такой, какой мы ее знаем. С ритуалом поклонения вообще чему-то, что вот прямо здесь конкретно не явлено, но есть его идея. Это вот в этот момент у человека появилась вообще возможность рефлексии над окружающим миром. Потому что, когда у тебя разделяется материальный объект и идея материального объекта, тебе тупо есть над чем рефлексировать, то есть над чем размышлять, что познавать. Потому что всем же понятно, что всех деревьев в мире ни один человек никогда не осмотрит. Это невозможно.
Понятно.
Но мы вполне конкретно можем изучить, там, например, одну родную березоньку и понять, что вот у березоньки есть 15, там, сколько у нее там родов, типов, не знаю. Но изучив конкретно каждый тип, нам не нужно все остальные изучать. Мы уже про них в общем имеем вполне конкретное представление. Начинается это, конечно, через религиозно-магические представления, когда рождается идея, что молиться не нужно каждому льву, есть верховный лев.
Ну, я что-то даже не знаю, как они могли к этому прийти, но интересно, да.
Ну, это только с развитием общества и экономики происходит.
Может, немного наркотиков еще?
Так употребление расширителей всяких разных, оно тоже напрямую связано с развитием общества и экономики. Точнее, наоборот, конечно, сначала экономики, потом общества. Потому что ведь самое древнее алкогольное вещество, которое есть на планете, это мед. Потому что мед не нужно делать.
Да.
Мед есть просто потому, что вот он есть в дупле, где живут пчелы, которые делают неправильный мед. Или правильный мед. И вот ты его залез, собрал, ну просто полакомиться. Посмотрев, кстати говоря, у медведя, как это оно делает.
Да.
Посмотрел, собрал запас, и он у тебя на жаре забродил. Дал влагу, ты этой самой влаги дернул, такой: о,
верховный лев.
А ведь интересно. И идея употреблять мед именно в ритуальных целях, она же рождается конкретно в виде религиозной. Потому что если мы посмотрим как раз на индоевропейцев, вот индоевропейцы вот все знали по поводу употребления именно алкогольных веществ изначально. А вот для них почти любая традиция, которая дошла до нас в хоть сколько-то связанном записанном виде, везде есть именно идея священного напитка. Это может быть амрита, напиток бессмертия у индийцев, у индуистов конкретно, начиная прямо с ригведы, или сома, напиток богов там же. Есть амброзия и нектар у греков-римлян. Есть медос, прямо конкретно который записан в индоевропейских сказаниях. Есть мед, который мед поэзии, который записан в Эдде. В северогерманских сказаниях есть квас. Потому что тот самый карлик, которого принесли в жертву, кваснир, он имеет корень квас. Потому что и мед, и квас – это супер древние индоевропейские слова, которые происходят из какой-то такой древности. Ну, вообще невозможно, когда у нас еще язык был один у всех. Пока еще разделение индоевропейской общности лингвистической не произошло. Вот мед, квас – это вот те самые древние напитки. Вот, которые тоже самое являются идеей какого-то напитка. Не то, что сейчас упоролся вот алкоголем. Потому что ты вот такой негодяй, алкоголик, пьяница и захотел. А потому что у вас конкретно сейчас имеется в виду, что вы должны оказаться там же, где вот были боги, когда они употребляли тот самый напиток бессмертия. Понятно, что его вы не сделаете. Но идею его употребить можно с чем? При помощи расширителя. У тебя повело вот так, ты понимаешь, что в этот момент с тобой духи разговаривают.
Ну, ясное дело. Ну, вот. То, что по-трезвому такое придумать сложно того.
Да.
Вот, смотрите, в следующий раз прямо уже подобрались конкретно к самому вот этому культу шаманской татуировки, который раньше, я считаю, был практически по всему, по крайней мере, по индоарийскому миру он по всему точно был.
Ну, почему тут только? В Африке... А, ты имеешь в виду вот конкретно шаманской синей татуировки?
По бело... чуть-чуть смугловатому миру по всему.
Согласен.
А прям совсем у черных не было.
Да. Ну что, очень интересно, спасибо.
Да.
Вам тоже спасибо, ждите новых встреч, счастливо.